Отец Сергий, в одном из журналов, который издается Миссионерским институтом при Новотихвинском женском монастыре, я увидела вашу публикацию, это, видимо, ваше выступление на одной из конференций, которые проводились институтом, и у нее очень интересное название «О царственном священстве мирян». Тема для многих очень новая, очень нестандартная, несмотря на то, что, казалось бы, слова об этом есть в апостольских посланиях, в частности, у апостола Петра, и вроде бы это словосочетание нам знакомо, но оно для нас очень странно, очень непривычно, потому что с самых первых шагов нашей церковной жизни мы привыкли воспринимать священство как некую касту отдельную, как совершенно отдельных людей от нас, людей, у которых абсолютно свое какое-то есть служение в церкви. У нас ничего такого нет. Мы просто приходим и потребляем религиозные услуги в худшем случае. В лучшем случае мы принимаем церковные таинства, мы стоим на службе, как пассивные зрители и слушатели, и, в общем, какое может быть тут священство. Вот, отец Сергий, мне бы хотелось, чтобы вы вот в каком-то более или менее популярном виде вот мысли и основные положения своей статьи вот для нас рассказали.
Собственно, идея такого выступления родилась из раздела моего курса пасторское богословие, который я преподаю в семинарии. Начнем с того, что вот эта древняя тема царственного священства мирян, она весьма актуальна для построения православной миссии сегодня. Потому что привычные нам формы современного школьного богословия этот вопрос игнорирует. Почему? Школьное богословие, или его еще называют схоластическим богословием, оно построено по западным схемам, а западная схема, западная теория основывается на разделении сакрального, священного и профанного. Схема, по сути, языческая. Вот. И богословы разграничивают служение иерархическое, которым является по преимуществу священнослужение, хотя в служение иерархов входят еще и учительство, и управление, и служение мирян. Последнее служение мирян с некоторыми оговорками включает в себя функции учительства и управления. Вот. Но вот в священнослужение мирянам отказано. Ну, такое положение вещей возможно только при взгляде на церковь, как на некий правовой институт, в котором взаимоотношения между пастырями и пасторами строятся на основании некоторых юридических норм. Ну, а сами юридические нормы являются чисто внешними.
А можно сразу такой вопрос? Когда такое положение вещей сложилось, и было ли когда-то в церкви по-другому?
Да, сложилась такая концепция в средние века. Вот, а в древней церкви не было такого разделения вот, на священное и профанное. И тем более не было разделения на священников и мирян. Такого термина в древности вообще не было, потому что христиане именовались лаики, от греческого слова «лаос», то означает «народ церковный», а в противоположность «этносу» или «этносу» – «народ доязычников». Из среды лаиков избирались клирики, вот, клирос, жребий, которые получали в акте хиротесии и хиротонии дары для особых служений, и прежде всего служение пасторства в лоне Единой Церкви. Мы знаем по учению апостола Павла о разных дарах служений в Церкви. Дара учительства, дара проповедничества, дара управления, дара языков, то есть дара пророчества и дара священнослужения. И вот это вот разнообразие служений ни в коей мере не нарушает онтологического единства членов церкви.
Отец Сергий, если можно, то вот такие философские термины лучше вот каким-то более простым языком. То есть речь идет о том, что у священства и мирян различия только в их функциях, функциональной, да? Нет различия онтологического, то есть они, ну, говоря грубым простым языком, священники точно такие же люди, они ничем не отличаются от мирян, я правильно поняла?
Едины по природе, да.
Ну, как мы понимаем, вот придя в церковь обычно, как понимают люди? У батюшки благодать священства. Все, что говорит батюшка, это истина в последней инстанции. Его словами, ну, если не говорит Бог, то, во всяком случае, Бог влагает в его уста то, что мне надо услышать в данный конкретный момент. Я прихожу к любому священнику и слышу от него волю Божью. Это совершенно отдельный человек, у него совершенно другая жизнь, другой образ жизни, искушения другие, силы ему даны совершенно другие, не такие, как нам. И вообще, вот, действительно, восприятие именно как касты какой-то отдельной. Речь идет о том, что это все наши иллюзии, я правильно понимаю?
Совершенно верно вы понимаете, потому что истинной в последней инстанции мнение отдельного батюшки быть не может ни в коем случае. Это заблуждение, которое имеет почву в нашей лености. Потому что человек, который стремится к истине, стремится разобраться в каком-то вопросе, он обязательно будет искать ответы из разных источников. И из уст священника тоже постарается услышать ответ. Но если он думает, что любой священник, облеченный саном, уже обладает непогрешимостью, то он глубоко заблуждается. И это заблуждение как раз и основано на вот вышевысказанном мною учении школьного догматического богословия о священном и профанном.
Ну, вот то, что я произнесла сейчас, вот иллюзии людей церковных в отношении священников, это вот иллюзии мирян, иллюзии тех, кого в древности называли лаиками. А есть ли такие иллюзии и у духовенства тоже в отношении себя самих?
Есть. И появляются они от того, что духовенство тоже зачастую не старается разобраться в некоторых вопросах, не пытается затруднить себя работой мысли, принимая на веру некоторые готовые формулы и учения.
Потом, когда паства видит в тебе то, что я говорила, пророка, ясновидящего и руководителя, то очень трудно, наверное, долго удержаться, даже имея какие-то здравые суждения.
Я в своем пасторском опыте использую немножко такие другие установки. Я стараюсь, чтобы направить человека на то, чтобы он думал, прежде всего. Кстати, вот возвращаясь к вышесказанным словам, вот, о философских терминах, понимаете, вот как преподаватель пасторского богословия, я стараюсь своим студентам привить одну мысль. Давайте представим, что вот людей можно поделить на две категории. Это, конечно, схема условная, вот, и условно назовем так. Одни люди – это аристократы. В каком смысле? В том, что в беседе с любым человеком они стараются поднять собеседника до своего уровня. Мы произносим слова онтологические, профанные, сакральные. А зачем? Это своего рода даже не провокация, а попытка заставить человека подумать, открыть словари.
Стимуляция, я бы так сказала.
Да, стимул мысли, чтобы человек открыл словарь, посмотрел значение этого слова и либо принял то, что мною сказано, либо с негодованием отверг. Но и принятие, и отвержение не должно быть осмысленно. А вторая часть, ну, условно назовем их хамы. Это люди, которые, не обладая недостаточным образованием, недостаточной культурой, стремятся в разговоре принизить уровень собеседника до своего хамского уровня. И я всегда настаиваю, священник, пастырь должен быть аристократом. В лучшем смысле этого слова, культурном, образованном. И в беседе, будь то пастырская беседа или выступление где-то перед высоким собранием, он всегда должен возводить служателей до своего уровня, своего образования и своей культуры.
Давайте, отец Сергий, вернемся вот к понятию лаики и клирики.
Да.
В чем отличие от нашего привычного понятия миряне?
У слова «мир», от которого образовано слово «миряне», есть несколько определений, и одно из определений «мирской» означает грешный, падший, недостойный. Поэтому мы это слово и не должны использовать в нашем лексиконе. Вот. Дело в том, что в Священном Писании можно проследить такую схему, по которой происходит наше воцерковление. Все люди относятся к некоему этносу, эфнос, который на русский язык переводится словом «язычники». Из среды этого этноса избираются, выделяются, вызываются, если хотите, люди, те, которые услышали благую весть Христову, и они составляют Церковь Христову. А церковь – экклесия, то есть, дословно, избранная, вызванная. И такие люди уже именуются лаики, от лаос. В Ветхом Завете лаос – это древний Израиль, избранный народ Божий. В Новом Завете лаос – это церковь Христова. И вот в этой церкви Христовой совершаются различные служения, и на самый ответственный и из них, на служении пастырства, избираются люди достойные. Они становятся клириками, избранными по жребию. Вот, а на них опадает жребий священства. И они совершают свое служение, но в рамках единой церкви. Если мы будем противопоставлять служение мирян и клириков, то неизменно встанет перед нами вопрос. А если служения совершаются в церкви, то они не должны противопоставляться. А если противопоставляются, то кто-то из них выходит за рамки церкви. Но никто, даже апостолы, не говоря уже о епископах и пресвитерах, сами по себе церкви не составляют отдельной. Они, а только члены единой церкви, единого тела Христова, наряду с другими.
Ну вот такая тенденция, не возникла ли она тогда, когда церковь стала государственной, и в церковь стали люди входить, что называется, автоматически, по своему рождению, если человек рождался в верующей семье, его несли крестить, по своему положению в обществе, он не мог занять какую-то должность, не будучи крещенным и так далее. То есть эти служения в церкви, которые были, они стали людям просто неинтересны, не нужны.
Возможно, что так оно и было, потому что мы видим, как в истории церковь из общины, эсхатологической общины, ожидающей спасения и скорого пришествия Христова, превращается в один из институтов государственной власти. И понятное дело, что любой институт, он уже воспринимается как нечто внешнее. И вот в Средневековье произошла такая метаморфоза, многие клирики церкви стали восприниматься как чиновники, ну, в каком-то министерстве. А оттуда и наше заблуждение вот до сегодня, что церковь составляют только священники и епископы, ну, а все люди остальные, ну, как бы себя противопоставляют такому пониманию церкви, и поэтому считают вправе критиковать церковь как таковую, будучи сами, по сути, членами церкви.
Ну вот я сейчас вспоминаю отношение к священству в синодальную эпоху. Мы вот говорим о том, что сейчас зачастую отношение вот как к особой касте какой-то, как к непогрешимым людям. Есть такое, у неофитов часто бывает. Но вот в синодальную эпоху я вспоминаю, что по всяким мемуарам видно, что отношение к священникам было вот среди, по крайней мере, там дворян, аристократов, скорее пренебрежительное, скорее свысока. То есть, ну, это как вот действительно чиновники, которые получают гораздо меньше денег, чем они, и вообще, в общем, непрестижная такая, так скажем, служба. Когда будущий митрополит Серафим Чичугов отказался от военной карьеры и стал простым священником, в общем, это воспринималось как некое юродство, как некая дикость, именно, наверное, поэтому. Вот меня интересует, как вот это сочеталось с вот этим и тогда существующим отношением, вот сакральное, вот профанное, вот священники, вот паства. Потому что сейчас я вижу совершенно противоположное отношение, наоборот, снизу вверх, что это люди, которые нами должны руководить, направлять нас, сказать нам, куда идти, что делать, а мы тут люди маленькие, мы вот просто зашли тут постоять.
Что сказать о синодальном периоде? Мы уже получили достойный урок, горький урок такого отношения к церкви. Революция, крушение государств очень многих, опыт гонений. Вот, и дай Бог нам этот урок усвоить и не культивировать многие пережитки синодального периода.
Вот где эта золотая середина между отношением к священству как к отдельной касте особых каких-то людей и вот тем отношением, о котором я говорила, таким пренебрежительным свысока?
Знаете, напрашивается аналогия крайности о таком отношении. А с одной стороны, священник – это такой некий непогрешимый человек, присущий католичеству. Именно там, в рамках католичества, проходит резкая грань между священным и профанным. И другая крайность – это протестантизм, с их тоже учением о всесвященстве, но понимаемым весьма примитивно. Раз все священники, то стало быть, их пасторы такие же люди, и любой может быть пастором, и отношение такое понебратское. А золотая середина – это в православном, и в библейском, и святоотеческом учении о священстве.
Вот когда люди слышат, каждый христианин – это священник, вы – царственное священство и так далее, в общем, мне кажется, что большинство людей эти слова понимают как-то условно. Ну, мы не можем понять, но что это значит, что вот каждый христианин – священник, в чем должно проявляться его священство, чем он, какие тут можно провести вообще аналогии со священником, который служит в храме, который совершает Евхаристию, а у нас совершенно другие какие-то в жизни задачи. Как? Объясните, пожалуйста.
Я хочу сказать, что наши беды происходят от того, что мы не любим читать и изучать Священное Писание. А ведь учение о всесвященстве членов Церкви Христовой имеет основание прежде всего в первосвященстве Христа Спасителя. А в послании к евреям Христос именуется первосвященник будущих благ, который не с кровью козлов и тельцов, но со своей ее кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление, в силу чего все верующие обрели дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Тема во всесвященство продолжается в учении апостола Петра. В своем первом послании апостол раскрывает смысл ветхозаветного обетования, данного Богом израильскому народу. «Вы будете у меня царством священников и народом святым». А смысл этого обетования понятен. Спасение есть жизнь в Боге и с Богом, а нечистое, или, мы скажем, греховное, не может приближаться к Богу. Вот поэтому вся ветхозаветная история есть непрерывная демонстрация близости Бога к своему народу. Весь народ предстоял перед своим Господом, совершая богослужение и принося жертвы посредством левитского или ааронного священства. Но эта близость есть прообраз грядущих благ, исполнение которого во Христе Иисусе.
Какие же служения были у первых христиан, которые тогда вот называли себя не мирянами, отнюдь, а лаиками, и считали себя тоже в какой-то степени священниками?
Свидетельство о царственном священстве мирян содержится в предании церковном, в писаниях святых отцов и учителей церкви, начиная со второго века с писанием мужей апостольских. Например, священномученик Игнатий Богоносец учит о всесвященстве всех христиан, именуя их богоносцами, христоносцами, святоносцами. Святой Иустин, философ, мученик и апологет, то есть защитник христианской веры, в своем разговоре с Трифоном Иудеем объясняет смысл этого понятия. «Иисус, Сын Божий, цитирую, обещал одеть нас в приготовленные для нас одежды, если мы исполним заповеди Его и даровать им вечное Царство. Ибо как тот Иисус, о которого пророк называет священником, явился одетым в нечистой одежды, получил прощение своих грехов, так и мы, которые через имя Иисуса, как один человек, уверовали в Творца всех Бога именем Первородного Сына, и, будучи искушенные словом призывания Его, составляем истинный первосвященнический род Божий, как и сам Бог свидетельствует, говоря, что на всяком месте среди народов приносятся Ему жертвы приятные и чистые. Но Бог не принимает жертв ни у кого, кроме священников своих.
Тетерки, связано ли как-то вот это понятие лаик, лаики с понятием общины?
Да, конечно, связано, потому что община – это то, что мы именуем малая церковь, это актуализация церкви вселенской. Там, где совершается Евхаристия, совершается она в отдельной общине, там и Вселенская Церковь, тоже по учению Святоотеческому. А тот же священномученик Игнатий Богоносец свидетельствует о том, там, где Христос, где Евхаристия, там и Кафолическая Церковь.
Ну, в чем это служение мирянское, лаическое, так правильно скажем, да, может проявляться сейчас и в чем оно проявлялось тогда? Мы сейчас привыкли, вот человек ведет церковную жизнь, когда мы говорим, это значит, что человек периодически приходит в храм на богослужение, исповедуется, причащается. Все, обычно этим вот мы ограничиваемся.
Ну, начнем с того, что главное таинство церкви, таинство Святой Евхаристии, совершается через служение литургии, общее дело. И вот Евхаристия совершается именно всей общиной. Не священник или епископ, он лишь предстоит как бы от лица общины, но литургия совершается всеми людьми. А чем лаик может служить? Всей своей жизнью, всеми своими христианскими подвигами, своей молитвой, своим исповеданием веры, своими добрыми делами, из которых видно, что он христианин, и участием в литургии, молитвой на литургии. Кратко можно так определить. В этом состоит священническое служение лаиков или мирян. Потому что есть еще служение учительства, но это уже вне богослужения, и управление, тоже вне богослужения.
Учительство может быть катехизаторская деятельность,
катехизаторская деятельность, она преподавательская деятельность, миссионерская деятельность, то есть много путей открыто.
Вот что касается миссионерской деятельности, вы видите какую-то связь между развитием миссии и вот этим понятием о царственном священстве? То есть если оно не возродится, это понятие, как я поняла вот из вашего выступления, то, в общем, миссия не получит того развития, какое оно должно получить.
Ответ очень простой. Давайте спросим любого человека, согласен ли он, а применять свою такую независимость, хотя и кажущуюся, на подчинение какому-то человеку, пусть и обреченному саном, но такому же. Вот миссионер скажет: приходите в церковь, к нам в общину. Человек приходит, конечно, и ему объявляют. Вот все, что скажет священник, не подлежит никакой критике, нужно слепо повиноваться. В этом ваша будет церковная жизнь. Как вы думаете, этим многим такая жизнь понравится? И с другой стороны, человеку благовествуют учение о спасении, говоря, что «а вы знаете, что ваша роль в вашем спасении не будет пассивной. Вы сами будете принимать активное участие и в своей жизни, и в жизни окружающих вас людей». Я думаю, что многим эта мысль покажется стоящей внимания. А человек начнет задумываться прежде всего, увидит свою высоту служения, высоту того служения, которому его призывает Христос.
Единственная проблема, которую я тут вижу, это то, что очень большое количество людей, приходящих в церковь, как мне кажется, очень боятся ответственности. Да не только, наверное, людей церковных, а вообще мы боимся ответственности любой, которая на нас вот вдруг неожиданно сваливается. И приходим ведь в церковь иногда наоборот, чтобы снять с себя ответственность, чтобы нас взяли за руку и вели по пути спасения. И надеемся как раз-таки таких руководителей найти, которые нам все скажут, в чем Божья воля, что нам делать, как поступать в том или ином случае. А тут человеку говорят, что ты знаешь, вот ты сам можешь вот это делать, ты сам отвечаешь вот за это и за это. И каких-то людей это может даже наоборот, как мне кажется, испугать.
Согласен, что очень многие люди хотят применять свою свободу во Христе на гарантию их спасения, продать себя в рабство, вопреки прямой заповеди апостола Павла: «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков». Вот. И такие люди подобны, подобны Исаву, который продал свое первородство за миску чечевичной похлебки, то есть свои низменные потребности поставил выше обетований Божьих. Это уже проблема этих людей.
Есть сейчас проблема, как мне кажется, и обратная, то есть другая крайность. Вот последние год у нас развелось такое движение, которое называют православным активизмом. Это когда молодые люди собираются вместе и, как им кажется, активно противодействуют каким-то, по их мнению, антихристианским явлениям, чаще всего при помощи или силы, или некоторых эпатажных методов, которые потом, в общем, обсуждаются людьми, и люди чаще всего бывают этим напуганы или шокированы, или просто смеются и так далее. Вот как относиться к таким проявлениям активности мирян.
И первое – боязнь ответственности, и второе – вот это противопоставление себя, опять же, церкви, свидетельствует о незнании и Священного Писания, и о реалии церковной жизни. Вот я вижу выход в активизации церковного учительства. То есть как можно больше следует проповедовать не просто красивые слова, потому что эта проповедь уместна в храме, вот такая красивая, витиеватая, эмоциональная, а для людей важна трезвая, адекватная передача церковной традиции, изучение Священного Писания, традиции православной экзегезы, атагматического богословия, святоотеческого богословия, забытого у нас во многих пунктах. Вот. А тогда люди, опять же, неравнодушные к себе, к своему спасению, откликнутся, и начнется нормальная церковная жизнь.
Отец Сергий, если кого-то из наших слушателей заинтересует эта тема, и люди захотят где-то подробнее об этом почитать, вот кто из богословов писал об этом, исследовал эту тему, чьи книги вы могли бы порекомендовать?
Ну, прежде всего, это богослов 20 века, профессор Свято-Сергиевского богословского православного института в Париже, протопресвитер Николай Афанасьев. И прежде всего две его книги «Церковь Духа Святаго» и «Служение мирян в церкви». Он попытался, собственно говоря, с чего все началось. Когда ряд образованных богословов оказался за границей в результате Октябрьской революции, то перед массой иммигрантов стала задача, как сохранить церковный строй в непривычной среде. А тогда в Париже в начале 40-х был основан Богословский институт, и ряд священников, богословов, профессоров стали разрабатывать и богословие миссии, я бы так это назвал, богословие выживания в таких непривычных условиях. И вот отец Николай Афанасьев, изучив труды ранних отцов церкви, изучив канонические документы того времени, обнаружил утерянную идею о служении мирян в церкви. И вот эти мысли изложил в вышеназванных трудах. Вот это первое, что можно порекомендовать. Ну и, конечно, труды отцов и учителей церкви, ранних христианских, отцов-апологетов, святого Иустина Философа прежде всего.
Вот я сейчас вспомнила, что ведь еще до революции как-то тема служения мирян стала обсуждаться и подниматься. Вот когда Елизавета Федоровна основала Марфо-Маринскую обитель, когда речь шла о возрождении института диаконис, это же фактически та же самая тема этого мирянского служения в церкви. И на соборе, очевидно, это тоже обсуждалось все.
Да, о возвращении не к некоторым раннехристианским формам церковного служения были выдвигаемы для обсуждения на поместном соборе 1917-18 годов. Но, к сожалению, не все было решено. Многое еще остается под спутом, скажем так.
Ну и ваша статья, отец Сергий, тоже, по-моему, в сети есть, ее можно найти, она опубликована. Называется «Царственное священство мирян», да, ваш доклад?
Да.
Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что кто-то, собственно, цель была в том, чтобы кто-то заинтересовался этой темой, а кто заинтересуется, я думаю, уже найдут по вашей рекомендации и книги, какие можно почитать, и ознакомиться ближе с вашей статьей. Спасибо вам.
Всего доброго, храни всех Господь.